Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
В эфире «Радио «Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, социальный предприниматель, журналист, основатель платформы «Россия-2062», один из сооснователей, об этом мы еще поговорим, Борис Алексеевич Акимов.
Вот. Я про волшебную историю хочу.
Про волшебную историю.
Да, волшебная история. Вот как раз она в каком-то смысле вот, да, про такое призвание человека гармонизировать мир вокруг себя, и что этот мир, он как-то откликается. Вот, вот этот дом, да, 1898 года, гигантских размеров, совершенно из там...
Под Тотьмой.
Под Тотьмой, да, в деревне Радчино, около реки Царева, общая площадь там метров, наверное, 600, если считать, с всякими сараями там. И вот мы его лет 10 восстанавливали, думаешь иногда, вот, господи, сколько времени уже прошло, сколько денег, и все как-то два раза в год только там бываем. И вот какой-то момент, какой-то этап там работы, значит, идет, мне приезжаю, мне рабочий говорит, местный житель говорит, а тебе, что-то я забыл тебе в прошлый раз сказать, тут книжку передали. Я говорю, какую книжку? Он говорит, ну, тут приезжала какая-то женщина, вроде жила в этом доме раньше, вот, она книжку тебе оставила. Ну, я сейчас заеду, интересно. Приезжаю, там прям написано, что вот Борису, новому жителю этого дома, вот, от автора. И подписано Елена Ёлочкина. И книжка такая вот рассказов. Оказывается, значит, написала, значит, женщина, которая живет сейчас в Петербурге, писательница, которая, ну, много времени в этом доме провела, потому что дедушка и бабушка жили, собственно, в этом доме. И получается, что ее мама и ее дядя мне продали, им уже лет по 85 было, продали нам этот дом. И она описывает вот такую какую-то совершенно невероятную благость детства, которую она провела в этом доме. И вот постоянно говорит о том, что дом не только вот дедушка и бабушка, не только вот ее там родственники и дети вокруг, и соседи, а вот именно сам дом вот давал ей какое-то вот тепло, и он вот ее воспитал такой, какая она есть, и она так вот этому дому благодарна. Это проходит через немного рассказов. А потом она пишет какой-то уже момент, когда дедушка и бабушка же умерли, в доме в этом уже несколько лет никто не жил, и вот она приезжает уже с мужем со своим в этот дом, и она понимает, что первый раз она видит этот дом в таком вот состоянии, когда не он готов дать ей тепло и какую-то вот любовь, какую-то заботу, а он сам требует от нее и от них там с мужем вот это тепла и забота, ему нужно их какое-то сочувствие деятельное. Но она пишет, а я ничего не могу сделать, ну, потому что моя жизнь, вот она вот там в Петербурге, я уже не могу, и вот так сложилось, что, значит, дом вот, как бы, вот остается таким вот сиротой, мы не можем проявить нашу заботу о нем. Я еле жил в этом доме, там, я понимаю, уже 8 лет прошло, я вот только и делал, что проявлял заботу об этом доме. И меня просто такая радость наполняет, что я вот...
Ну, это как брошенные старики, одинокие дома. То есть они какое-то время еще доживают, а потом очень-очень скоро разрушаются.
Да, и я могу сказать то, что в этом доме совершенно потрясающее, ну, дурацкое какое-то слово энергетика, ну, как бы ощущение вот этого бытования в нем, оно... Совершенно потрясающе, то есть там жена как-то одна поехала туда, и говорит, давай я поеду, мы там праздновали день рождения, мы какой-то юбилей, и она говорит, я хочу там поехать, там, и в одиночестве провести несколько дней, шить там занавески, она поехала, говорит, представляешь, в деревне, кроме нас, там один дом жилой, я одна, дом гигантский, какие-то звуки, мне вообще не страшно, так как-то вот ощущение какое-то благостное вообще совершенно в этом доме. Дом какой-то действительно особенный, место все-таки вот этот русский север, это вообще особенное.
Ну, там дома там... такие, что лет 20, а может и 50, они без хозяина еще простоят.
Да, да, то там гигантские
совершенно. Они невероятные
гигантские бревна.
Их строили так, да. Что...
Ну, в общем, вот это вот ощущение того, что этот дом давал тепло каким-то прямо конкретным людям, которые я потом и лично даже познакомился с этой писательницей, а потом вот... А моя миссия оказалась, что вот, да, вот она не могла о нем позаботиться, а вот я вот вместе со своей семьей о ней забочусь. Ну и теперь, вы знаете, мы стали туда ездить, уже по несколько дней там проводим, и у ворот стали уже получать, наоборот, эту самую заботу от него. То есть это вот какой-то такой момент взаимодействия со Вселенной, там, да, вот в материальном даже каком-то мире. Это не какие-то просто мысли, это вот ну, как бы ощущение, которое тебе дает территория.
У нас была одна из передач в нашем цикле о доме. Я, кстати, с музыкантом ее, Романом Холодовым, делал. И вот такое как бы дополнение, потрясающий пример о том, что дом вообще это тоже живое
кстати,
существо.
Кстати, хочу добавить еще, что самый популярный, я еще когда вел Facebook, потом подбросил его, ну, можно сказать?
Ну, да.
Да, когда вел в этой социальной сети, которая теперь нежелательно, значит, у меня был аккаунт, у меня, и как так же самое у жены, самые популярные посты были именно вообще про деревенские дома, но в частности, история вот этого дома, посты по этот дом были самые популярные. Популярнее всех детей маленьких, там, мимимишных каких-то фотографий, там, младшей дочери. Вот все, все же казалось этого дома. Я помню, у меня было что-то, типа, 5000 лайков, вот эта история про то, как...
Дом это конкретное, да? А вот я хочу еще раз расспросить про ваш проект. Почему 2062? То есть я вот сомневаюсь, что я до этой даты доживу, просто по возрасту. Хотя очень хотелось бы, и, в принципе, возможность есть, мне еще меньше 100 лет будет, но почему через 40 лет, почему не через 50, почему не через 10, почему вот такой шаг планирования, и почему 62, а не 63, не 64?
Да. Во-первых, вот что это вообще такое, совсем кратко скажу, что Россия 2062 – это идея страны, страны мечты, вот в котором мы подумали с моим другом Олегом Степановым, с автором, что давайте себе представим такое будущее, вот не такое, которое как бы должно быть, потому что, вот, ну, понимаете, обстоятельства вот жизни таковы, и завтра будет такое, а не какое-то другое. Нет. А давайте представим такое завтра, в котором мы бы хотели жить. Чтобы наши близкие, дети, внуки, там, мы вдруг, если доживем, мы бы жили вот такой вот России. Вот это такая вот в каком-то смысле Россия мечты. Но это Россия не мечты такой, которая вот такая, в принципе, фантазия, ничем не оправданная. Она все-таки, во-первых, это все базируется действительно на русской философии, на русской мысли, вот, на русской истории, на русских традициях. Это первое. И второе, то, что мы находим в нынешней России в современной примеры того, что есть какие-то практики, которые в той или иной области, от образования там, и какой-то семейной жизни до культуры и бизнеса, практикуют вот эти принципы будущего уже сейчас. Они уже сейчас живут как-то иначе, нежели 99% людей и нежели принято вообще жить. Они уже строят как-то иначе. Это первое. Второе, почему, собственно, 2062? Потому что, ну, хотелось выбрать какую-то дату, и дата, во-первых, это символическая, потому что 1200 лет Руси будет, если считать с 862 года. Понятно, что это тоже мифологизированная дата, но, тем не менее, 1000 лет отмечали бурно. В 1862 году в Великом Новгороде Александр II, там, да, памятник, на памятник собрали всем миром, вся империя собирала деньги. Построили этот памятник, ныне тоже существующий. Вот почему бы нам не отметить 1200 лет? Это первое. Второе, все-таки вот есть даже в человеческой такой традиции, может быть, там в русской тем более традиции, что люди как-то вот, как думая о будущем юбилее, они представляют, а вот я бы хотел бы там к этому возрасту вот чего-то сделать, там вырастить дерево, сына, построить дом, не знаю, и так далее. Мы подумали, а какой бы мы хотели видеть, собственно, народ России, нашу страну, к этому юбилею. И не в том смысле, как мы хотим ее отметить, там, какой будет салют или какой мы памятник поставим, а в каком состоянии мы будем. Это вот. И, наверное, еще момент такой, что все-таки, если бы мы сказали Россия там 2028 или 32, то это достаточно недалеко, если есть такое ощущение, как будто это что-то из сферы актуальной политики. И вообще, мы имеем претензию на какое-то политическое. Не в аристотельском смысле политическое высказывание, а в таком вот сиюминутном, там, Госдуму, партии, что-то такое. Мы к этому никакого отношения не имеем, а с другой стороны, вот слишком далеко куда-нибудь, 2154, ну, как бы, ну, это совсем уж фантазия.
Нас, это не про нас. Да. А я вот хотел спросить, а чем проект отличается от утопии, вот вас как философа? То есть для вас это что? Это проект, это реальность, это мечта,
А мы придумали такое название, это как практическая утопия.
Практическая утопия.
Практическая утопия. То есть когда мы говорим какую-то вещь, которая, ну, кажется для современности утопичной. То есть мы, например, говорим, что, а вы знаете, вот для того, чтобы хорошая школа появилась, вообще не нужно, чтобы люди были вокруг жили. То есть она может появиться в чистом поле, а потом из-за этого там будут жить люди. Скажут, ну, ладно. С какой стати? То есть должен появиться завод, не знаю, офисный центр. Вот, должна быть какая-то причина, какой-то стейкхолдер территории, который, предположим, если это было чистое поле, завезет туда себе сотрудников, эти сотрудники будут дети, и тогда, вот, наверное, появится школа. И в этом вот, в таком дискурсе развивается, ну, российское западное общество, да, и если в деревне мало людей, то школу закрывают, ну, потому что это логично, зачем тратить деньги на школу, там, раз там нет людей. Мы говорим, нет, смотрите, может быть, совсем по-другому, может быть, такое, что образование является драйвером развития.
На самом деле наши великие люди, тот же Поленов, тот же Толстой, тот же Рачинский, они же создавали школы. Да. Вот есть село Страхово в Тульской области, которое выжило, пережило там все эти катаклизмы, все эти эпохи, потому что там Поленов создал школу. И там до сих пор есть Поленовская школа. Твердая, хорошая, развивающаяся, пляшущая вокруг елки в Поленовском музее. Вот, действительно, я согласен с вами.
Почему
плясать только от завода?
Мы говорим, показываем какие-то примеры из современной России, когда прям в чистом поле или там просто в маленькой деревушке сельская школа вдруг расцветает государственная. И вместо 40 учеников, там, в 95-м, сейчас там под 300, это вот Ивановская на Лихте в Борисоглебском районе, например. И такие примеры есть. И так мы проходимся по всем направлениям, что ли, человеческого бытия, да, вот от культуры и демографии.
А вот у вас есть какие-то утописты любимые? То есть вот если мы говорим о жанре утопии русской философии...
Если говорить может быть, достаточно неожиданно, наверное, это Чаянов. У него очень маленькая такая повесть есть, называется «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». Вот, я думаю, что он в таком гипертрофированном смысле, конечно, писательском, но при этом там рассказал вот о своей мечте. Вот эта мечта, она имеет отношение прямое прямо вот к каким-то принципам урбанистики будущего, которые нам очень симпатичны.
Потому что вы учились в РГГУ, там рядом улица Чаянова.
А я же, мол, то я родился на улице. Ну, она была Готвальда, потом да Чаянова стала, да. Вот, и я поэтому, это вообще моя любимая улица, родная улица. Правда, когда переименовали, я тогда, мне было лет 13, что-то такое, я понятия не имел, кто такой Чаянов, но вот в результате каким-то образом это аукнулось неожиданно.
Философия имени.
Кооперация для меня всегда потом стала близка, когда я там стал заниматься фермерством. Тема кооперации. Мы потом в нашем даже одном магазинчике, который потом открылся, одно время был на Чаянова, мы такой сделали уголок, маленький музей Чаянова, и там у нас висела такая картинка 22-го года, что ли, написано, кооперация делает людей братьями, ну, там, собрание сочинений Чаянова и так далее. Так а в этой утопии он пишет о том, что человек, который заснул в 1920 году, проснулся в 1984. Это, кстати говоря, интересно, что задолго до Орла написал это, 84-й год. И вот в этой России, такой как бы советской тоже, но не, такой не совсем уже социалистической, там в какие-то 30-е годы происходит некий бунт там левых большевиков, вот, левых социалистов, и они подавляются, такая пролетарская сила, и власть переходит к такой вот крестьянской фракции советской. И в результате они принимают решение, такое первый их декрет об уничтожении городов. Вот, и они, значит, сносят все города, которые большие, и даже, по-моему, там запрещают больше, чем 20 тысячам жителей в одном городе собираться. И начинают расселять людей. Происходит такое равномерное расселение людей по территории России. При этом это не только люди, это музеи, это вот научная деятельность, это лаборатории, вот это такая творческая активность, какая-то производственная активность. Она вот распределяется равномерно по всей стране. И вот в этом, на самом деле, в тезисе, ну, видится в гипертрофированном, конечно, виде, вот его такая мечта о... даже это нельзя сказать крестьянская, хотя он называет это крестьянская страна утопия, это уже и не крестьяне, потому что там ученые живут, там деятели культуры живут вот в этих таких новых деревнях, и они творят там, да, вот вокруг себя какой-то такой дивный новый мир в этих лабораториях, в музеях, в библиотеках, там, в
университетах. Ну, тоже в Переславле, откуда вы ехали сегодня на передачу на такси. Да, там много музеев, чайника, утюга, паровоза.
Музеев там, да, и там в какой-то момент был прямо это ажиотаж, все открывали маленькие музеи. Это интересно.
Ведь такой... они посещаемые, да, то есть там...
Ну, если когда туристический сезон, то они заполнены, конечно. И в этом есть какая-то... Ну, я думаю, все-таки половина этих музеев, нельзя сказать, что прямо уж настолько примечательно, но сам факт, то, что люди занимаются каким-то таким... ну, таким музейным промыслом, что ли, новым, да, это, ну, он любопытен. Вот есть, на самом деле, действительно совершенно неожиданные вещи, Например, под Переславлем, прямо в деревне Виськово, есть институт Российской академии наук, институт программных систем, основанный Алмазяном и Велиховым когда-то в 80-х годах. Он до сих пор существует, там лаборатория искусственного интеллекта и так далее. Это прямо в деревне.
Что ж, надо поехать поучиться.
Философские ночи на радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, социальный предприниматель, журналист Борис Акимов. Мы говорим сегодня об обретении себя. И вот мне хотелось бы вот в последнюю часть нашей программы вас спросить. Сейчас говорят много о традиции, о том, что надо вернуться к традиции, надо традиционные ценности, которые где-то там, видимо, в каком-то ковчеге лежат, их надо обрести, вот, желательно в виде скреп. Да? Надо вернуться к традиции или вот надо жить в ней? Какие способы отношения к традиции вы бы предложили своим детям? Например, то есть надо специально вот как бы человеку говорить, вот ты не так одеваешься, ты не так танцуешь, ты не ту музыку слушаешь, ты не те передачи смотришь, мультики не те смотришь, или вот как?
Нет,
как
это не обретать? Поможет. Да. Это не поможет. Если здесь уже какой-то воспитательный, педагогический момент возникает. И у меня вот есть на эту тему как раз, и, наверное, в данном случае это подходящая цитата, что, которая мне очень нравится, что воспитание – это опыт передачи счастья. То есть вот я должен, если уж я хочу, чтобы они что-то знали и любили в смысле традиции, я должен сам счастливо жить какими-то традициями. Это будет более чем достаточно для того, чтобы передать это детям. Из-под палки что-то делать – это точно вряд ли продуктивный метод.
А кстати, вот касается... передать, вы говорите, да? Ведь по-русски традиция – это предание. То есть традиция – это латинское слово. Оно вообще такое внешнее для русской культуры и чуждое, я бы даже сказал. Потому что у нас есть церковное предание, живое предание. А предание – это значит передать.
Да, я живу этим. И передаю это естественным путем каким-то. И вот у меня на тему предания или традиции и прогресса вообще, и, там, и как можно жить традиционным каким-то образом жизни, и это не быть нарочитым каким-то в кокошнике свёклой красить щеки, а просто быть естественным совершенно в этом. У меня на эту тему такая зарисовка из Владимира Соловьева, философа, недавно как раз попалась. Мне очень понравилось. Он, значит, пишет, вспоминает такую, не сказку даже, может быть, какую-то такую притчу, такую русскую народную, о том, как добрый молодец идет лес дремучий, и вот ему надо там какая-то причина, ему надо лес пересечь, и он идет по нему, все тяжело, тяжело, тяжелее, тяжелее, доходит до каких-то прям совсем топи болочистых, и там он видит какую-то, ну, понимаешь, ему надо идти дальше, а там какая-то старуха стоит, такая совершенно ужасная, уже дохлая, вот, неприятная. Она говорит ему, ты, мол, перенеси меня туда, потому что мне тоже нужно. Он понимает, что только мне этого еще не хватало, да, вот еще тащить эту старуху. Он ее все-таки, значит, соглашает, сажает ее на плечи себе, на спину, она жутко тяжелая, он идет по этому болоту, он чуть не тонет вообще. И вот он чувствует, что вот-вот он должен просто погибнуть. И вот когда он это переживает, в какой-то момент он понимает облегчение. Вдруг становится все легче, 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 легче. И в конце уже этого болота, как будто он не он ее несет, а как будто она его несет. Он прямо летит на этот берег. И когда он достигает этого берега, вдруг она спрыгивает, и оказывается, что это никакая не старуха, это прекрасная совершенно молодая девушка.
Ну, Сириса вот. Прекрасная.
Да. И он говорит, что это и есть прогресс. То есть, когда вы берете прошлое и несете это в будущее. Вот это прогресс. То есть, не отказ от прошлого, не отказ от традиции, а вы несетесь вместе с ними в будущее, и тогда это устойчивое, счастливое будущее.
Ну, ты об этих самых традиционных ценностях, традиционной культуре, кто должен позаботиться? Государство должно позаботиться. То есть, мы должны от государства ждать, пока там гранты выделят какие-то, или надо самим как-то жить в этом, да? Вот это опять-таки та же тема, о которой вы говорите.
Да, я бы тогда сказал так, что не только какого-то возрождения традиционного образа жизни не надо ждать от государства. В принципе, я не сторонник патернализма вообще. То есть вообще лучше ничего не ждать, а взять и сделать все самим. Если государство увидит, что вы это делаете... То есть вы не воюете с государством, вы просто занимаетесь позитивной, конструктивной деятельностью, то ему ничего не останется, как только вас поддержать. И наш вот опыт там, по развитию территории, там он есть конкретный, прям когда есть там, не знаю, поселок был, он просто был поставлен на расселение, это Териберка на Баренцевом море. Это, ну, как бы все, людей переселяли в Колу. Вот, но благодаря там нескольким проектам, которые мы там запустили, таким социальным, общественным, ну, и которые перетекли в результате в бизнес-проекты, ну, этот поселок был назван, кстати, уже новым губернатором жемчужины арктического туризма, и, в общем, построили дорогу там, ну, в общем, все преобразилось совершенно, можно об этом много было говорить, но это произошло просто потому, что в головах людей, в том числе чиновников, произошел переворот, как бы они под другим углом начали смотреть, если они считали, это такое место совершенно ужасное, его надо просто стереть с лица земли, а потом, оп, прошло 2 года, это прекрасное место, его надо развивать. Вот, и для этого даже не надо было менять чиновников, это одни и те же люди были.
Просто надо иногда увидеть мир другими глазами, глазами другого человека.
Да.
Я вот помню, когда я был в Уфе, а это родина Сергея Тимофеевича Аксакова, и там сохранился прекрасный дом 18 века, где Аксаковы выросли, и экскурсовод мне рассказывал, что к ним как-то приехала англичанка, которая со слезами на глазах ходила по этому дому, она не знала русского языка, но она прочла «Детские годы Багрового внука» в переводе на английский язык. И вот она ходила как по абсолютно культовому месту и говорила, вот здесь вот маленький Сережа играл в игрушки, да, то есть она воспринимала это как элемент какого-то своего жизненного пространства.
Да, да.
И вот когда мы видим глазами другого, что в том месте, где ты живешь, может быть, оно тебе как-то приелось, и уже кажется, что это позапрошлый век, и надо срочно там в Москва-Сити уехать, да, куда-нибудь, да? Другой приезжает и говорит, да, это круто, это здорово, ты вот живешь в самом лучшем месте на земле, да? Вот ты сам как бы понимаешь и получаешь какую-то подпитку. А если ты еще получаешь и какие-то...
Ну да, это в этом смысле в последнее время там, по долгу интереса, по долгу службы и собственного интереса много общался с всякими иностранцами, которые переехали в Россию. Например, мы стояли в городе Борисоглебске, в Борисоглебский район Ярославской области. Там вот этот гигантский совершенно монастырь Борисоглебский, совершенно фантастический, в не очень хорошем состоянии, но, тем не менее, он прекрасен. И стоят вот датские молодожены 21 года от роду, которые уехали из Дании и вот живут в деревне под Борисоглебском.
Нормальная пара, да?
Абсолютно нормальная, да. Мальчик и девочка, пусть они прям совсем молодые, никакого к России не имевшие для этого отношения. И вот они говорят, мы... Понимаете, вот мы говорим своим соседям, у вас такая здесь красота, вот этот монастырь, вообще, вы, понимаете, вы счастливые люди, вот у вас есть традиция православия, она настолько красивая, настолько прекрасная, вот тут это невозможная ценность, вот вам так повезло, берегите ее. Они нас смотрят, типа, чё? О чем вы говорите вообще? Ну, какая традиция просто, ну да, какие-то церкви есть, ну какие-то монастыри, ну да, какие-то там священники, ну какие-то святые, ну там, даже если ты ходишь в эту церковь, да не то, что там... атеист какой-нибудь воинствующий, ну, есть вроде и есть. Они говорят, это чудо вообще, что вот это сохранилось, это невероятное чудо. Они видят это чудо, а нам кажется, что, да ну, а что тут такого?
Ну, человек видит, глаз видит то, что в нем есть, да, видимо, что есть в человеке. Если есть в нем дух, то он и в мире видит присутствие этого духа. Вот. А вас вообще как-то вот поддерживают гранты, президентский фонд, фонд культурных инициатив, то есть вот эти ваши проекты, они на вашем собственном энтузиазме, на ваших собственных сбережениях и доходах, или есть какая-то поддержка от...
Не, уже вот в какой-то момент началась поддержка, и вот как раз в большей степени мой коллега Олег этим вопросом занимается, то есть много формализма, да, и всякой отчетности и так далее, но тем не менее... есть уже опыт получения грантов, вот, это действительно работает.
Региональных, государственных, из каких?
Ну, вот, источников? Вот, чаще это именно федеральные гранты.
Федеральные.
Гранты, да. Вот, поэтому, ну, это действительно работающий механизм. Я вижу вокруг себя, на самом деле, достаточно много всяких проектов, которые прям системно сейчас гранты получают, они даже симпатичные проекты. Вот, не, там, не без вопросов все это, вся эта система грантовая работает, точно уж. Но, во всяком случае, она работает.
Ну, книга об этих проектах, вот, которую мне подарили, она вышла
в Никея. Ну, это заслуга взятия Никея, потому что это Никея
получила. Об этом можно прочитать, и можно получить такой вообще заряд социального оптимизма, что есть, вы не одиноки, есть достаточно много людей, есть целое сообщество, которое кто-то фольклором занимается, кто-то школу создает, кто-то этнофестивали проводит. И так вот постепенно как-то осваивается брошенные места в нашей России, и появляется какая-то жизнь.
На этот счет есть такое, ну, такое соображение, что вот я вот, ну, очень вот люблю, например, там, русский север, да, мне вот я смотрю на эти гигантские дома, на эти городки, на эти деревни, я понимаю, что это великая цивилизация была. Русская, вот эта крестьянская такая северная цивилизация, абсолютно, которую не знали представители культурного вот, прослойки, да, вот жители там условного Петербурга, Москвы и вокруг них вот эта вот русская интеллигенция и все эти великие писатели и так далее, про русский север толком ничего не знали, для них это совершенно был какой-то другой мир, они с ним были не знакомы, а ведь это было на самом деле такая вот русская это Атлантида, на самом деле свободные крестьяне совершенно невероятные вещи творили, люди из Тотьмы, да, они же отправились там по рекам в Северный Ледовитый океан, и потом они колонизировали Калифорнию и Форт-Росс основали.
Тотемская барокко.
Да, да, тотемская барокко, и потом это они, русско-американская вот эта компания, играли какие-то ключевые роли, и Форт-Росс был создан выходцами из Тотьмы, и до сих пор это города-побратимы, Форт-Росс и Тотьмы. Это фантастика, да, то есть люди творили совершенно невероятные вещи, и они как бы где-то вот вне русской истории, да, вот, вот совершенно существовали, и я понимаю, что, ну, вот эта вся цивилизация, она погибла. И это тоскливо, да? Но у этого есть определенный, знаете, вот и оптимизм, потому что это же пустота, имеющая какие-то традиции, которая дана нам. То есть мы же можем туда прийти, насладиться этим, впитать это, и уже по-своему, по-новому, конечно, не, мы не сможем жить там, как крестьяне 19 века, мы будем жить как-то, как современные люди, мы будем питаться вот этой средой, вот этой, да, цивилизационной какой-то особенной задумкой, мы наследники этого, а значит, как бы у нас есть поле для творчества.
У Адоевского, у замечательного русского писателя, была утопия 4339.
Да, вспоминал недавно тоже.
Да, то есть там еще впереди много-много тысячелетий, да, которые нам предстоят, и, наверное, тот камешек, который вот ваш оптимизм сегодня закладывает, будет, опять-таки, ну, не краеугольным, но все-таки важным камнем в проекте нашего российского цивилизационного будущего. Я очень благодарен нашему гостю Борису Акимову. Желаю вам успеха в ваших многочисленных Спасибо. Проектах. Я надеюсь, мы сегодня не поговорили о философии как профессии будущего, но да. Я думаю, что наши радиослушатели поняли из рассказа кандидата философских наук, что именно от философии очень многое зависит.
Да, точно, абсолютно.
Спасибо. Да, до новых встреч в эфире Светлого радио, Радио Вера в программе «Философские ночи».
Философские ночи на Радио Вера. Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.